В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске политологи о прямой линии президента России, Нобелевская премия 2007 года по экономике, есть ли в Европе исламофобия, конференция ОБСЕ в Испании, этика делового общения в Голландии и Великобритании. Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир», который ведут сегодня режиссер Андрей Амочкин и Сергей Семинский. октября была организована очередная, уже шестая, прямая линия общения президента России с согражданами. Как и раньше, его ответы станут теперь предметом анализа политологов и журналистов. Накануне прямого эфира мой коллега Владимир Тольц беседовал с некоторыми из них, чтобы выяснить, в чем они видят смысл этого, возможно, последнего для второго президентского срока Владимира Путина теледиалога с гражданами и чего от него ожидают. Владимир Тольц.
За сутки до прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, я, решив опросить политологов и путиноведов об их ожиданиях того, что завтра услышат, оказался в положении, некогда шутливо описанном самим Путиным. После смерти Махатмы Ганди и поговорить не с кем. Только не надо сразу про явную манию величия. У меня и в мыслях не было сравнивать себя ни с Ганди, ни, боже упаси, с Путиным. Просто многие из тех, кого я просил высказаться, либо куда-то уезжали, либо предлагали обсудить все после того, как Путин выступит. Интерпретировать и растолковывать сказанное куда проще, чем говорить о том, что еще не произнесено. Тем не менее, авторитетные и храбрые знатоки все же нашлись. А их рассуждения с тем, что сказал Путин, можете сравнивать сами. Итак, вот ответы, полученные мной за день до прямой линии с Путиным, который, несмотря на кончину Ганди, не решился отступить от традиции ежегодного телеразговора с заранее подготовленным к этому народом. Что хочет Путин от этого разговора? Этот вопрос я должен бы, конечно, задать самому Путину, да боюсь не дозвониться. Первый отвечает журналист Наталья Геворкян, одна из авторов книги «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным».
Володя, можно я начну с того, что, ну, в общем, народ-то отдельно, а Ганди отдельно всегда. Это с народом можно поговорить всегда, как известно. Он всегда есть. Вот с Ганди, наверное, сложнее, действительно.
Я думаю, что никаких сверхзадач таких он перед собой не ставит. Ну, а их никогда и не бывает на таких эфирах массовых, как бы, с людьми. Потому что мне кажется, что всегда основной задачей было и остается показать компетентность. Это, как правило, людей успокаивает. Вот мне кажется, что самое главное, чтобы люди были спокойны, чтобы они понимали, что отец родной с ними, что вот был и остается с ними, что он все знает, что он отслеживает ситуацию, он сыпет цифрами. Он обязательно скажет наверняка, что справится с ростом цен и даст какое-то объяснение этому. В общем, мне кажется, что такой обычный посыл этих пресс-конференций, они такие умиротворяющие. То есть люди должны после этого успокоиться и сказать, что вот у нас вот есть человек, он на своем посту, он бдит, а мы все живем спокойно. Во всяком случае, такое ощущение оставалось от всех предыдущих конференций, пресс-конференций телевизионных таких. Вот, потому что ничего как бы обычно нового не говорилось, никаких сенсаций. Не могу вспомнить ни одной. Думаю, что не будет и в этот раз. А вот общее ощущение у людей, которые смотрят, у народа, как принято говорить, должно быть, вот чтобы не было войны, чтобы было спокойно, чтобы было все в порядке и все под контролем. Если они чувствуют, что это так, то я считаю, что цель президента на такой пресс-конференции достигнута.
Соавтор Наталья Геворкян по книге «От первого лица», давно уже наблюдающий Путина вблизи журналист кремлевского пула Андрей Колесников, он, помимо прочего, автор дилогии «Я Путина видел» и «Меня Путин видел», а также ее продолжение «Увидеть Путина и умереть». Так вот, Колесников рассуждает о том, зачем Путину нынешний прямой эфир, так?
Я думаю, что его вряд ли интересует, ну, по большому счету, мнение его народа о нем самом. Он представляет себе это мнение. Вот народ к нему, ну, мягко говоря, благосклонен. Вряд ли его народ может ему рассказать что-то новое про него или про себя. Это, я думаю, что президент тоже думает, что он все неплохо знает. Но такая прямая линия ему, конечно, нужна. Никаких сомнений в этом нет. 2 декабря выборы. И, конечно, надо донести какие-то идеи до избирателей. В этом есть некоторая проблема. Она связана с избирательным законодательством. Она связана с тем, что президент является, как известно, первым и единственным номером в федеральном списке «Единой России». И законодательство запрещает агитацию, а избежать агитации очень тяжело в такой ситуации, когда ты являешься, повторяю, первым номером списка. И вот ему из этой юридической коллизии как-то предстоит выйти. Мне кажется, это самая главная интрига, ну и, пожалуй, единственная интрига этой прямой линии.
А что, по-твоему, хочет услышать от Путина народ?
Народ от прямой линии хочет услышать, во-первых, его мнение по поводу вчерашней великой победы россиян над англичанами. Есть у меня ощущение, что он услышит. Вот. Ну и, конечно, народу важно знать, что хуже ему не будет, народу. И в этом президент тоже заверит, конечно, свой народ. Я думаю, что какие-то яркие события в жизни народа и Владимира Путина, они о них друг другу напомнят в ходе этой прямой линии. Я имею в виду победу в Сочи, например, да, ну и так далее.
Вопрос политологу Марии Липман, главному редактору журнала «Про и контра», члену научного совета гражданского общества Московского центра «Карнеги». Так в чем же генеральный смысл такого отрежиссированного формата телеобщения президента с тщательно отобранными представителями населения страны?
Ну, тут можно говорить, но я думаю, что все-таки прежде всего о символической роли этого действа, которое является, на мой взгляд, par excellence выражением патерналистского характера российской власти. У нас институтов, в общем, в существенном смысле нету, а есть у нас властитель, чьи полномочия и влияние даже превосходят его конституционные полномочия, и он является собой такое воплощение российской государственности. Он над всем, над другими политиками, над правительством, над даже фасадными институтами. И в этих условиях общение с правителем напрямую и есть единственный способ взаимодействия граждан с государством и единственный способ их гражданского участия в жизни страны.
Журналист Сергей Доренко, автор сочинения 2008, похоже, склонен разделять такую интерпретацию онлайнового явления президента народу, обогащая ее образами религиозно-культовыми.
Само действие – это чудо, это нечто вроде явления Кагана на золотых цепях вот своему народу. И вы знаете, что Каган никогда не касался земли. Во всяком случае, этого никто не видел. Он должен был висеть между небом и землей. Вот тогда не было просто телевизора, жалко. Они бы иначе придумали телевидение. И он должен явиться своему народу, как бы показать родство и единение самого верха и самого низа. Чтобы мы понимали, мы здесь внизу, что там наверху есть наш парень. Наш парень не вполне человек, он бог, конечно, но он за нас там заступится, там, в иных сферах, там, где злые нехорошие бояре, там, где злые нехорошие коррупционеры. Там есть один человек, который за нас, и это Владимир Владимирович. И это все действие, вся эта сакральная процедура общения, она, безусловно, вот это подтверждает и утверждает в наших сердцах и умах.
В канун последнего телевыступления российского президента я поинтересовался у некоторых из тех, кто ни при какой погоде не станет звонить Путину в эфир, о чем бы они хотели его спросить, если бы такая возможность действительно предоставилась. Один из ответов был: надо было бы спросить, что с ним самим будет. Услышав об этом, Мария Липман замечает:
это, конечно, вопрос конкретный. И я не думаю, что мы узнаем, ну, заведомо мы не узнаем больше того, что Путин захочет нам сказать, потому что такова политика Путина, и она в высшей степени эффективна. Он никогда не говорит больше того, что он сам сказать хочет, говорит ровно тогда, когда он сам считает это нужным, и ровно столько ясности в своих ответах нам предлагает, сколько сам сочтет нужным. Какие-то ответы бывают ясные, а какие-то смутные, да, например, это касается его намерения стать премьер-министром. Ну, что значит, я не исключаю за себя, станет или не станет? Ну, станет, значит, мы сочтем, что тогда он нас предупредил. Не станет, значит, у нас будет возможность сказать, что да он и не собирался, сказал, что не исключает. Может ли президент выбрать сегодняшний формат для того, чтобы что-нибудь еще немножко нам прояснить? Ну, теоретически может. Мне кажется, что настоящие решения он должен будет принимать после все-таки самих выборов, когда точно будет известно, сколько именно голосов получила «Единая Россия», как он хочет использовать значительное очень большинство партий в парламенте для того, чтобы менять, вот как он сам говорил, новую политическую конфигурацию создавать. И я думаю, что от этого будет зависеть, какое место он для себя уготовил российской политике. Просить-то хочется, я думаю, даже будут спрашивать. Путин, вообще говоря, совсем не боится трудных вопросов, а трудными надо считать такие, на которые он не хочет давать ясного ответа. Он отлично справляется с таким форматом, не только с людьми, но и с журналистами, и даже с иностранными журналистами, которые задают вопросы порезче и поострее обыкновенно, чем отечественные. Так что вопросы-то хорошие, но от того, что вопрос задан, наши надежды получить ответ не увеличиваются.
Теперь вы сами можете сопоставить это рассуждение политолога Марии Липман с тем, что вам довелось увидеть и услышать. Ну и ждать следующих телеявлений первого лица, разумеется.
Владимир Тольц. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Нобелевская премия 2007 года по экономике присуждена трем американским экономистам. Леониду Хурвицу, родившемуся в 1917 году в России профессору университета штата Миннесота, Эрику Маскину, профессору Принстонского университета, и Роджеру Майерсону, профессору Чикагского университета. В сообщении Нобелевского комитета отмечается, что премией отмечены их работы по теории оптимизации экономических механизмов. Основополагающими для нее считаются несколько работ Леонида Хурвица, опубликованные почти полвека назад. В чем суть этого направления в экономической науке? Наш собеседник в Калифорнии, научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам.
Это новая область экономической науки. Она соединяет информацию и рынок при помощи стимулов. И стимулы являются центральной составляющей. Чтобы пояснить это, вспомним самый такой популярный среди экономистов анекдот. Задается вопрос, сколько нужно людей, чтобы заменить перегоревшую лампочку? Ответ – ни одного, потому что это сделает рынок. Нелепость этой ситуации в том, что рынка как такового не существует. Существуют люди, им надо дать стимулы. Я вам даю 100 рублей, вы покупаете. Покупаете и заменяете перегоревшую лампочку, если вы согласны за эту цену. Значит, рынок сам этого не делает. И вот как стимулы создают ситуацию, при которой рынок работает, и какие стимулы надо создать, если рынок напрямую не работает, вот это как раз то, чем занимается эта новая область, оптимизация рыночных механизмов.
Вы могли бы пояснить это на каком-то примере?
Приведу пример, чтобы понятно было, насколько это важно. 200 лет назад была создана новая институция, акционерное общество с ограниченной ответственностью. А именно ограниченная ответственность была новизной. Что акционеры не платят своим личным имуществом по долгам акционерного общества, если оно банкротится. Что это дает? Это дает возможность людям, не имея информации о том, что будет в будущем с этим акционерным обществом, с этой корпорацией, вкладывать в нее деньги, становиться акционерами, они не боятся, что если что-то не получится, они сядут в долговую яму, а их дети умрут голодной смертью. Значит, вот это вот акционерное общество с ограниченной ответственностью и сам институт ограниченной ответственности стали краеугольным камнем современной промышленной экономики. Без ограниченной ответственности не было бы таких множества акционерных обществ и не было бы инвестиций в промышленное развитие. Но рынок этого не создал. Нужны дополнительные механизмы, которые будут стимулировать человеческую деятельность. Так вот, как раз вот эта новая область изучает эти механизмы и помогает их создать там, где их не существует. Так что это очень важно.
Когда речь идет в данном случае о стимулах, имеют в виду направленные на получение максимальной прибыли или стимулы в более широком контексте, включая стимулы, например, правительств или некоммерческих организаций?
Совершенно верно. По всему кругу вопросов. От обычных коммерческих предприятий до правительств и даже до индивидуальных отношений между людьми и даже до международных отношений. Потому что в 1972 году Леонид Хурвиц выдвинул концепцию сопоставимости по стимулам, когда информация должна быть известна всем участникам того или иного взаимоотношения с тем, чтобы они действовали в последующем соответственно этой информации. Приведу тоже самый простой пример. Возьмем трудовые споры. Самое обычное дело. Профсоюзы против руководства корпораций. Они не выявляют заранее, на каких условиях они будут согласны, и поэтому идут забастовки, переговоры затягиваются. Если бы с самого начала они заявили бы, вот наши реалистические требования с каждой стороны, вот что мы можем сделать, а вот чего мы сделать не можем, тогда эти трудовые споры были бы легко решены. Так же, как и в международных отношениях. И вот как раз Хурвиц показал, что необходимо, чтобы были сопоставимые стимулы в начале и в конце, тогда все угрозы или все обещания будут достоверными, потому что другая сторона знает, что действительно в результате первая сторона осуществит либо то, что она обещала, либо то, что она угрожала.
Работы нынешних нобелевских лауреатов по экономике пересекаются и с теорией игр, и с изучением поведения субъектов рынка в условиях так называемой асимметричной информации, когда одни ей владеют, а другие нет, и со многими другими. Вспоминают и работы Роджера Майерсона, посвященные регулированию монополий, о том, что их высокими штрафами можно заставить раскрывать реальные цены, которые они всегда стараются скрыть. Но ведь и при любом штрафе монополия далеко не всегда раскроет, скажем, перед государством собственную бухгалтерию.
Вот вы как раз сейчас очень хорошо описали ситуацию теории игр. Вот теория игр как раз изучает такие ситуации. Поэтому Майерсон создал очень интересные алгоритмы, которые сейчас некоторые экономисты по своему значению сравнивают с алгоритмами, которые создают генетики для анализа человеческого организма или организмов тех или иных животных видов. Более того, сейчас считается, что те модели, которые создал Майерсон, сейчас позволяют даже аспиранту, на уровне аспиранта, проводить упражнения, где он вводит числовые параметры, рассматривает, насколько та или иная монополия может искажать информацию, и рассматривая данные на протяжении некоторого периода времени, при помощи этого алгоритма и формул может решить задачу для оптимального решения проблемы, где информация будет выявлена. И выявление информации как раз для этого и существуют эти математические модели, для того чтобы решать эти проблемы, они используются на практике. Да.
В истории экономической науки не раз предпринимались попытки создать некую оптимальную модель экономики, оптимальную с точки зрения соотношения в ней роли государства и свободного рынка. Но не утопична ли такая идея в принципе?
Самое забавное в смысле интеллектуальной истории, как развивается человеческая мысль, что когда вот эти исследования начинались, когда Леонид Хурвиц еще был молодым, как раз шли споры такого рода между сторонниками свободного рынка. Тогда очень много над этим работал нобелевский лауреат Фридрих Хайек. С другой стороны, сторонниками социалистического планирования, которые показывали его оптимальность. И эти споры были такого идеологического характера. И Хурвиц на это все посмотрел, этим тогда все увлекались, и от этого ушел. Именно чтобы не искать какого-то утопического решения, как устроить общество, он стал изучать, что существует на самом деле на микроуровне в отношениях между людьми, в отношениях внутри предприятия, в отношениях между трудовым коллективом и профсоюзом и менеджментом, управленческим составом и хозяевами корпорации. И от этого экономика ушла, от создания вот таких утопических моделей идеального общества. общества, их не существует, пришла к практическим решениям, что рынку надо предоставить создание стимулов там, где рынок это делает автоматически, где люди договариваются о том, как заменить перегоревшую лампочку, и надо создавать дополнительные механизмы, включая государственную регуляцию, там, где из-за отсутствия информации эти стимулы напрямую в рынке не работают, и тогда дополнительные стимулирующие механизмы позволят людям принять оптимальное и эффективное решение.
Когда экономисты говорят именно о прикладном значении как самой теории оптимизации экономических механизмов, так и работы ее создателей и разработчиков, в том числе Нобелевских лауреатов 2007 года, какие примеры они обычно приводят? Экономические, социальные или даже политические?
Сейчас очень большое значение приобретают оптимизация экономических процессов в области государственного финансирования различных национальных и региональных программ. Долгое время считалось, что такие решения можно принимать на основе консенсуса, на основе взаимного согласия граждан. Но потом оказывается как раз, что тут есть возможность блефовать и скрывать информацию, потому что отдельные граждане будут занижать свою готовность добровольно платить за те или иные общественные программы. И тогда на основе добровольного согласия будет принято решение недостаточного финансирования, не будет хватать денег, скажем, для строительства мостов. Поэтому довольно четко сейчас показали, что действительно демократическое принятие решений голосами большинства, а не при помощи взаимного согласия, наиболее эффективно для финансирования национальных и региональных программ. А теперь экономические историки говорят нам о том, это очень интересно, что разница между Англией и Францией в 18-19 веке была именно в том, что, как вы знаете, в Англии состоялась сельскохозяйственная революция в 18 веке, то есть подъем урожайности, улучшение полей, и это дало возможность кормить города и способствовало созданию промышленной революции. А Франция отстала. Так вот, оказывается, в английских деревнях решение о том, чтобы закрыть, скажем, общественные поля и ввести частное владение полями или осушать болота, эти решения принимались большинством, тогда как во Франции в деревнях существовало принятие решения консенсусом. И вот самый современный пример – это Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Все страны имеют право вето, это значит, только путем взаимного согласия можно принять решение, и тогда будут приниматься очень слабые решения. И в реальной жизни многие страны вынуждены действовать односторонне, путем консенсуса всегда принимаются слабые решения. Так что для правительства, для руководства корпораций, для международных отношений, для финансирования национальных и региональных проектов, для экономического развития, все это имеет большое практическое значение.
О работах лауреатов Нобелевской премии 2007 года по экономике рассказывал научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска: есть ли в Европе исламофобия? Конференция ОБСЕ в Испании. Этика делового общения в Голландии и Великобритании. Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
Мне запретили выезд, не разрешают строить личную жизнь.
Поверх барьеров украинский скульптор Михаил Грицюк, вернувшийся из Аргентины на Украину в 1955 году. Он умер в 1979 году, так больше и не увидев любимого Буэнос-Айреса.
Это ужасно. Это настоящий ад.
Передача «Миша из Буэнос-Айреса» выйдет в эфир в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Президент России Владимир Путин в четверг отвечал на вопросы россиян в прямом теле- и радиоэфире. Говоря о будущих президентских выборах, Путин заявил, что в России появится новый глава государства. В ингушском городе Карабулак безрезультатно завершилась спецоперация по поиску причастных к недавнему убийству русской семьи Кортиковых. В России с 1 декабря базовая часть трудовых пенсий увеличится на 300 рублей. Центр избирком зарегистрировал список кандидатов от партии «Союз правых сил» на выборах в Госдуму 2 декабря. Лидер Союза правых сил Никита Белых заявил об угрозе реставрации социализма в России. Правительство Ирака потребовало, чтобы боевики Курдской рабочей партии покинули страну и как можно скорее. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад утверждает, что президент России Владимир Путин во время недавнего визита в Тегеран не делал никаких предложений по иранской ядерной программе. В Кремле прошла встреча Владимира Путина с премьер-министром Израиля Эгудом Ольмертом. Путин обещал проинформировать Ольмерта об итогах поездки в Иран. В столице Португалии открылся двухдневный саммит Евросоюза. Лидеры 27 стран, как ожидается, одобрят договор об основных принципах устройства Евросоюза. В Пакистан из эмиграции вернулась экс-премьер, лидер крупнейшей оппозиционной партии Беназир Бхутто. Во Франции началась общенациональная забастовка в знак протеста против отмены пенсионных льгот. В Испании арестованы еще два члена руководства партии Батасуна, политического крыла запрещенной группировки басков-сепаратистов ЭТА. BBC объявила о сокращении своего бюджета, что приведет к потере 1800 рабочих мест.
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск ведут сегодня режиссер Андрей Амочкин и Сергей Семинский. В испанском городе Кордоба недавно прошла конференция Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, посвященная проблемам так называемой исламофобии на континенте. Интересно, что сам факт проведения конференции вызвал недоумение многих европейских политологов и экспертов, которые сомневаются в существовании такой проблемы в Европе, рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Двухдневная встреча по борьбе с исламофобией, которая проходила во дворце конгрессов Кордобы, явилась первый в своем роде, проводимый в рамках ОБСЕ. Инициатор и устроитель встречи, ныне председательствующий в ОБСЕ министр иностранных дел Испании Мигель Анхель Муратинос, объяснил ее необходимость тем, что в последнее время в Европе якобы усилилась исламофобия, ненависть даже не к иммигрантам-мусульманам, а непосредственно к исламу как к религии. Эта ненависть к учению пророка Магомета, по словам испанского министра, проявляется при найме на работу выходцев из мусульманских стран, их попытках снять жилье, а также в учебных заведениях по отношению к детям иммигрантов. Маратинос, который известен в Европе своими особыми симпатиями к мусульманскому миру, заявил:
«Мы должны избежать риска усиления исламофобии, как нового вида расизма в Европе, который препятствует развитию человеческих отношений, нарушает права человека и ставит под угрозу нашу безопасность. С 2001 года в Европе отмечаются многочисленные инциденты, свидетельствующие о росте проявления расизма в отношении мусульман».
Участникам конференции было предложено обсудить причины, которые вызывают исламофобию, и выработать средства борьбы с ней, чтобы, по выражению министра Маратиноса, создать в Европе климат диалога и взаимоуважения. «Исламофобия является реальностью, против которой мы должны бороться, а для этого необходимо вначале вскрыть корни данного явления», — сказал испанский министр. Еще дальше в своих рассуждениях пошел министр юстиции Испании Мариано Фернандес Бермехо. Он заявил, что исламофобия может привести к новому Холокосту в Европе, но на этот раз жертвами массового истребления, по мнению главного испанского юриста, могут стать мусульмане.
«Мы не можем позволить, чтобы в Европе повторился Холокост. Мы должны вовремя пресечь все нападки на ислам, в том числе со стороны тех, кто обвиняет эту религию в том, что она якобы антидемократична и поощряет джихад».
Подобные заявления двух министров вызвали непонимание большинства испанских независимых политологов. И в первую очередь из-за неразберихи в терминах, которые использовали представители правящего в Испании кабинета Социалистической рабочей партии. Известный испанский политолог и журналист Сесар Видаль к комментировал заявление министров с юмором.
Мне представляются утверждения господина Маратиноса просто незаурядными, особенно его высказывания в отношении того, что исламофобия является проявлением нового расизма. Правда, здесь кое-что не вяжется, ведь ислам, не знаю, известно ли это Маратиносу, исповедуют не только арабы, но и, к примеру, иранцы, которые по своей расовой принадлежности такие же арийцы, как немцы или норвежцы. К тому же исповедовать ислам могут самые натуральные шведы, португальцы или даже сами испанцы. От этого у них раса не изменится и не испортится. Так что наш министр с расизмом что-то напутал, как и руководитель юридического ведомства, который предсказал холокост мусульман. Думается, что они, будучи исламофилами, сделали эти заявления из лучших побуждений, но, тем не менее, анекдотичность подобных высказываний очевидна.
Между тем, уже в ходе подготовки конференции, на которые европейские страны были представлены в основном чиновниками средней руки из внешнеполитических ведомств, звучали мнения, что мусульмане не должны рассматриваться лишь в качестве жертв. Представители ряда европейских государств потребовали, чтобы в Кордобе были рассмотрены такие явления, как исламский экстремизм и нетерпимость радикально настроенных мусульман по отношению к иным религиям и культурам. Представитель оппозиции в испанском парламенте Густаво де Аристеги заявил, что испанская правительственная инициатива нашла весьма слабый отклик в Европе, о чем свидетельствовал низкий уровень делегаций, присланных в Кордову. Он напомнил, что сам термин «исламофобия» придумали в свое время исламские радикалы, которые крайне преувеличивают антиисламские настроения в западном мире, что, по его словам, делается в частности для оправдания международного терроризма. Популярная испанская газета «Расон» также сетует, что термин «исламофобия» бездумно взят на вооружение некоторыми международными организациями и политиками, и что он всерьез воспринимается, в частности, нынешним правительством Испании. «Расон» пишет, что радикальные исламисты объявляют исламофобией любую критику в адрес своих единоверцев и мусульманских государств, даже если эта критика касается, например, нарушения прав человека, а не вопросов религии. По мнению политолога Видаля, в той же Испании исламофобии никогда и в помине не было. Серьезной проверкой испанского общества на предмет исламофобии, считает Видаль, стали трагические события 11 марта 2004 года, когда международные террористы, выходцы из стран Северной Африки, взорвали мадридские электрички. Смерть 200 пассажиров стала величайшей трагедией в истории современной Испании. Однако даже эта трагедия не привела к проявлению каких-либо исламофобских настроений в стране. Здесь не было зарегистрировано ни одного нападения на мечети или отдельных мусульман. В печати не появилось ни одной статьи с нападками на ислам как религии, постулатами которой международные террористы оправдывали свое преступление в Мадриде. Пилар Манхон, президент Ассоциации жертв терроризма 11 марта.
Нас никто не вправе упрекать в несправедливом отношении к кому бы то ни было. После трагедии никто из нас не пытался мстить. Здесь не жгли автомобили иммигрантов, не захватывали мечети. Наше общество терпимое. Ксенофобия, исламофобия в Европе не приветствуются. Хотя мы прекрасно знаем, что наши близкие погибли от рук тех, кто считает себя защитниками ислама. Они погубили их жизни во имя своей веры.
Кстати, испанский министр иностранных дел Муратино говорил в своем выступлении в Кордове, что живущие в Европе мусульмане не виноваты в действиях международных террористов в том же Мадриде или Лондоне. Что речь, дескать, идет о неких чуждых элементах, которые появились в Европе лишь для того, чтобы совершить зло. А посему действия подобных преступников ни в коей мере не бросает тень на трудовую миграцию из мусульманских стран. Ему возразили политологи. Разумеется, миллионы выходцев из исламских стран, живущие в Европе, действительно не имеют никакого отношения к актам террора. Но террористы, которые совершили взрывы 11 марта в Мадриде, отнюдь не были в Испании чужаками. Жили здесь десятилетиями, владели испанским языком как родным, занимались торговлей, учились, общались и даже дружили с испанцами. Организаторы Кордовской конференции неоднократно повторяли, что панацеей от грядущего Холокоста может стать лишь доктрина так называемого «Альянса цивилизаций», выдвинутая несколько лет назад испанским премьером Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. В соответствии с этой доктриной в мире существует некое противостояние между Западом и мусульманским миром, возникшее из-за того, что Запад якобы пока не желает считаться с идеями и традициями мусульман, а также из-за экономического неравенства. Только устранив эти два недостатка, можно будет достичь полной гармонии в мире. Министр иностранных дел Испании Моратинос – горячий сторонник этой доктрины.
Мы переживаем кризис взаимопонимания между Западом и странами арабо-мусульманского мира. Поэтому, как указал руководитель нашего правительства Хосе Луис Родригес Сапатеро, обращаясь к мировому общественному мнению, сегодня, как никогда, требуется поскорее внедрить в жизнь идеи Альянса цивилизаций.
Многие испанские политологи с этим не согласны. Например, независимый аналитик Рафаэль Бардахи полагает, что противостояние в мире существует вовсе не между западной и мусульманской цивилизациями. По мнению Бардахи, оно наблюдается между силами демократии и свободы как на Западе, так и в мусульманском мире, с одной стороны, и международными террористами, которые идеи свободы и демократии не приемлют, с другой. У Запада нет и не может быть никаких противоречий с подавляющим большинством населения мусульманских стран. Речь не идет о конфликте двух цивилизаций. Речь идет о конфликте одной человеческой цивилизации с бандой убийц, заявляет Рафаэль Бардахи. Сторонники доктрины Альянса цивилизаций настаивают также на том, что причины международного терроризма в бедности и культурной отсталости мусульманских стран. А посему считают они решение здесь одно – вложить западные миллиарды в эти страны, победить там отсталость и таким образом искоренить сами причины, порождающие терроризм. Историк Хосе Мария Марко, профессор Мадридского университета, считает подобные идеи наивными.
Прямой зависимости между терроризмом и нищетой нет и никогда не было. На мой взгляд, это ложь, придуманная в политических целях. Как свидетельствуют факты, подавляющее большинство террористов происходит из состоятельных слоев общества и даже более чем состоятельных. Взять хотя бы миллионера Бен Ладена. Среди террористов, напавших 11 сентября 2001 года на Соединенные Штаты, также не было представителей маргинальных слоев. Это были образованные, состоятельные люди. Действия террористов – это вовсе не стихийный социальный протест, порожденный нищетой. На мой взгляд, это хорошо продуманная, долговременная политика.
Конференция в Кордове закончилась без каких-либо итоговых деклараций. Но уже после нее проживающие в Испании участники ряда исламских организаций вдруг начали обвинять в исламофобии преподавателей испанских средних школ, которые в соответствии с действующим положением запрещают девочкам-мусульманкам присутствовать на занятиях в чедре.
Виктор Черецкий, наш корреспондент в Мадриде. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». В чем заключается искусство ведения бизнес-переговоров? Много ли различий в деловых беседах, скажем, с португальцем и немцем, американцем и греком? Какие культурные и психологические особенности должен в каждом случае учитывать деловой партнер? На эти вопросы отвечает юрист Сергей Франк, партнер немецкой консалтинговой компании Kinbaum, автор книги «Предпринимательство без границ», вышедшей в Германии и ныне готовящейся к изданию в Москве. Мы продолжаем цикл бесед, который подготовил мой коллега Иван Толстой. Сегодня речь пойдет о Голландии и Великобритании.
Сергей, как называется, в конце концов, ваша наука, которую вы преподаете в вашей книге?
Я не знаю, ли это наука или нет. Чувственное познание международного рынка.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Голландия. Сергей, голландский язык такой трудный, что на нем мало кто говорит, кроме голландцев. Редко встретишь человека, который учит голландский язык ради удовольствия. Как же голландцы общаются с миром и как голландские бизнесмены обходятся в переговорах?
Кроме шведов и финнов, я не знаю никакую другую страну, где так хорошо на английском языке беседуют, как в Голландии. Большинство знает прекрасно английский язык. Может быть, тоже из-за истории. Во-первых, Голландия очень близко от Англии. Во-вторых, у них всегда были большие коммерческие отношения. И, в-третьих, Голландия ведь имеет большую и длинную историю, как страна купцов.
Создает ли это какой-то психологический дискомфорт, то, что голландец вынужден общаться не на своем языке с миром?
Я думаю, совсем нет. Это была маленькая страна, которая всегда имела хороших купцов, и которая всегда имела хороший флот, который завоевал территории и имел колонии. То есть эта страна знала, что без международного, то есть английского языка, это все не было бы возможно.
Опишите, пожалуйста, типичного голландца за столом переговоров.
Типичный голландец будет довольно высокий, будет довольно суровый, будет иметь интеллектуальный подход, будет заинтересован фактах и хороших аргументов. Типичный голландец будет сильно слушать то, что вы хотите сказать, но ему не понравятся громкие аргументы, ему не понравится, если вы будете много болтать. Нет, он любит быстро пойти на те темы, которые для него важны.
На чем специализируются бизнесмены голландские сегодня?
Так же, как в бывшем, они большие купцы, так что голландские предприятия очень сосредоточены на услуги. Скажем, одна из самых крупнейших предприятий в Голландии – это ABN AMRO. Это международный глобальный банк, которого многие знают.
Как смотрят на мир сами голландцы? Кого они выбирают себе партнерами? Есть ли у них какие-то любимчики в торговом мире?
Либо американцы, либо англичане. Я думаю, что у них будут больше проблем, если они делают бизнес в странах, где менталитет совсем иначе, менталитет более экспульсивный, как, скажем, Турция, как Бразилия и как разные страны Востоки.
Расскажите, пожалуйста, о голландцах на каких-нибудь примерах из вашего личного опыта.
Я вел переговоры с голландцами. Эти переговоры длились 3 месяца, и было очень трудно изучать, что, по сути дела, эти голландские партнеры в общем думали. То, что они говорили, это было одно, но что они думали, это мы не знали. Они никогда не показывали их настоящее лицо. То есть мало эмоций и мало того, где можно увидеть, нравится ли им наше предложение или нет. Это было трудно. И только в конце концов мы могли узнать, что они по-настоящему хотели, и потом мы могли заключить договор.
Но голландцы при этом, насколько я вас понимаю, очень надежные партнеры.
Они очень надежные, они сосредоточились на время, на пунктуальность и на процессы. То есть, если мы договариваемся, что вы со мной через 2 дня сделаете тот документ, тогда они хотят, чтобы такой процесс реализовался бы.
Как правильно принять голландского гостя в России?
Я бы сказал бы, либо в ресторан, либо дома. И голландцы знают, что в других странах другие привычки и традиции. Пригласить на вкусный русский ужин с водкой. Голландцы любят, у них есть этот еневр, который на основе джина. Они северные люди, знают, как выпить. И они очень хорошо, так же, как и немцы, знают, как различать между личным разговором и бизнесом.
Что думает голландец о русском предпринимателе?
Что у этого предпринимателя много возможностей, потому что в России есть много возможностей, но что этот предприниматель для голландского психотипа, наверное, немножко хаотический, и что много зависит от случая, а не запланировано. Для голландца это немножко странно, но кооперация может быть хорошая.
Что-нибудь еще из ваших записей о голландцах можете нам прочесть?
Да. На английском языке есть слово «let's go Dutch», то есть «пойдем по-голландски». Это значит, если мы пойдем в ресторан, каждый платит за себя. Это немножко тоже показывает голландский менталитет.
Так, англичане. How are you, Mr. Frank?
Thank you very much. I'm fine. How are you,
Mr. I'm great. Tolstoy? Thank you very much.
Good morning to you, sir.
Good morning. Поговорим об англичанах, об этом загадочном народе, о котором и в России, и в других странах и культурах знают не очень много. Англичанин странен, чудаковат. В Лондоне всегда туман. Англичане живут не столько в городах, сколько в своих поместьях, во всяких Йоркширах, Стаффордширах и прочих местах, о которых так хорошо мы знаем по литературе, по Конан Дойлю, например, в России прежде всего знали. Что такое английский деловой партнер? Что такое английский бизнесмен? Как вы его определите?
Английский бизнесмен, да, это интересная личность. Почему? Он не часто будет играть с открытыми картами, то есть он в начале и во время всех переговоров всегда будет очень вежливый, но в конце концов вы никогда не будете знать, что он по сути дела чувствует.
Какой ваш личный опыт общения с английскими бизнесменами? Ведь некоторое время, насколько я понимаю, вы были лондонским представителем Кинбаум. Помогло ли это вам в познании британцев?
Конечно. Во-первых, у меня великобританский паспорт. Я страну очень хорошо знаю. Во-вторых, я там жил 3 года и имел ежедневный контакт с английскими бизнесменами. Это очень мне открыло глаза. Англичане имеют очень тонкий, часто самоиронический юмор, который, скажем, немцы не понимают. Но англичане никогда вам не скажут то, что они по-настоящему думают. Я вам хотел бы дать пример, как используют англичане язык их против, скажем, немцев. Вы, наверное, знаете автомобильную фирму BMW, которая когда-то купила Rover в Англии. Фабрики и технология Rover очень отстала по сравнению с технологией BMW. И поэтому BMW послала много менеджеров в Англию, которые должны были там улучшить продукцию и технологию. И главный этот технический менеджер, немец, успешный, который знает, что он говорит, когда-то к нему вошел его английский сотрудник и сказал: «Простите, пожалуйста, у нас маленькая проблема». Немец ответил: «У меня столько дел, если у вас маленькая проблема, в конце дня вся продукция не работала, потому что эта маленькая проблема была большая проблема». А немец вызвал своего этого сотрудника и сказал: «Почему мне не сказали, что это была большая проблема?» А сотрудник ему ответил: «Я вам сказал». Это разница в менталитете.
То, что у англичан называется understatement.
Да. В Англии вежливость и нейтральный язык очень важны.
На чем сейчас в основном специализируются английские бизнесмены, ведя международные переговоры? Что они покупают, что они продают в сегодняшнем мире?
Есть разные большие примеры. Английская промышленность была куплена в последнем столетии американцами, японцами и немцами. То есть все эти знаменитые фабрики, как Rover, Rolls-Royce и много другого, больше не английские фирмы. Вот. Но если вы посмотрите на телекоммуникацию, Vodafone, они очень сильны, они покупают. Vodafone это покупает в Европе и в мире фирмы. Vodafone это значит глобальное телекоммуникационное предприятие. И англичане очень сильны по поводу услуг. Там они глобальны.
Сергей, бизнес и демократия на английском примере вы можете пояснить, совместимы ли это понятия?
На английском примере больше несовместимое понятие, потому что в Англии до сих пор еще очень сильная классическая система образования. Что я хочу с этим сказать, это настоящая важная позиция только получите, если вы были сначала в Итоне, это одна из классических школ, или в подобной, и потом это обязательно Кембридж или Оксфорд. То есть самой главной позицией в Англии до сих пор в большинстве имеют те люди, которые были в этих школах, а эти школы в большинстве только для богатых.
Имеет ли какое-то значение для ведения дел по-британски то, что британцы живут на острове? Островная психология.
Да, англичане, в общем, своеобразные люди. Это островной менталитет. Лондон – самый глобальный город в мире, кроме Нью-Йорка. Английский менталитет очень собственный. Собственный, потому что, если вы посмотрите на Европу, здесь страны мешались. А в Англии, кроме римлян, никто не завоевывал Англию. И это до какой-то степени вам тоже показывает менталитет.
Мы приезжаем в Англию с деловыми предложениями. Что самое главное мы должны помнить об англичанах?
Будьте гибкими. Если у них предложение, не будьте суровы, а посмотрите, как можно было бы найти компромисс. Во-вторых, цените их тонкий юмор. В-третьих, они очень эффективные бизнес-люди. То есть, если время играет большую роль, вы должны этого учитывать. Пунктуальность – это тоже важная вещь. И в-четвертых, нужно иметь хорошее отношение с англичан, но это отношение никогда не будет глубокое, а более поверхностное. Нужно сказать, что очень приятно делать бизнес с англичанами. С ними довольно прагматично и эффективно делать бизнес.
Какую культуру чужую предпочитают англичане? Есть ли у них народы-любимчики?
Есть. Это англичане.
Thank you very much, Mr. Frank.
You're more than welcome, Mr. Tolstoy.
С партнером немецкой консалтинговой компании Kinbaum Сергеем Франком беседовал Иван Толстой. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Андрей Амочкин и Сергей Семинский. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Что нового заметили профессионалы в стилистике очередного президентского телемоста? На эту тему беседуем с Олегом Попцовым, бывшим председателем ВГТРК и президентом ТВЦ.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь месту, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось. Стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать? Ничего. Теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».